Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас не совсем обычная программа. Мы, конечно, будем говорить о войне, вернее, о ее завершении, о последних днях Третьего Рейха и о первых днях уже после гитлеровской Германии. Но сегодня у нас такая программа, в какой-то мере, с одной стороны, презентация тоже необычной выставки. Необычная хотя бы в том, что эта выставка открывается 9 мая. 9 мая в Центре толерантности, в Еврейском музее Центре толерантности. И сами понимаете, она открывается 9 мая, посвящена войне, но вот в условиях нашей сплошной самоизоляции. И поэтому, конечно, открытие выставки состоится, но на первых порах все, что там представлено, можно будет увидеть только онлайн. Правильно ли я объяснил? Спрашиваю я сегодняшнюю свою собеседницу, гостью и фактически автора этой выставки, режиссера-документалиста, журналиста и просто талантливого человека, Елену Яхович.
Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Да, совершенно верно. Мы на «ты», на «вы» будем как?
Ну, да, не будем придумывать, что называется. Да, конечно, давай
да.
«на «ты».
Нет, да. Ты совершенно прав, Виталий, выставку. Мы очень хотели ее открыть 8-9 мая. Сказать ее всем. Это очень красивая выставка, строится архитекторами, но мы сможем ее пока показать только онлайн, а когда она откроется для зрителей,
Когда закончится карантин, я так думаю.
Когда закончится карантин.
Называется эта выставка «Неизвестный Берлин. Май 45-го». Еще одна оговорка. Для меня, не только для меня, для всех радиожурналистов, нет ничего хуже, чем рассказывать по радио о фотовыставке. Потому что фотографию надо переводить в слова, а это, сами понимаете, очень трудно. Вот, поэтому я...
Биографию их перевести в слова.
Да, безусловно, безусловно. И поэтому я сразу же даже анонсирую, фактически... У нас будет заодно программа «Дилетанты», потому что в следующем номере нашего журнала, я надеюсь, что выйдет в рубрике «Личный архив» вот материал вместе с фотографиями на основе не этой выставки, а вот теперь перейдем к главному. На основе личного архива, семейного архива, который неожиданно попал в руки и неожиданно раскрылся перед моей сегодняшней собеседницей Еленой Яхович. Лена, как это произошло?
Ну, это было два архива.
Традиционным способом, через таксиста, насколько я знаю.
Да. Нет, это реально, он свалился с неба мне в руки, и мне надо было только его поймать, что я, в общем, с удовольствием и сделала. История эта, правда, странная и почти невероятная. Я в августе возвращалась в Москву из Израиля, и по дороге в аэропорт таксист, мы с ним разговаривали, сказал, что он сын оператора-документалиста, который прошел все фронты, и архив у них сохранился. И когда я забирала чемоданы, это все было буквально так, он сказал, будете что-то делать про войну, у нас кое-что осталось. И я буквально схватила чемодан, сбежала в аэропорт, схватила телефон и стала проверять, что это за человек, его отец. Я прочла про Илью Аронса, увидела, что он прошел.
Давайте,
действительно...
Давайте, как следует, представим. Это Илья Аронс, да?
Илья Аронс, да. Это фронтовой оператор, который, про его биографию мы скажем чуть позже. Я договорю эту историю, просто как архив его образовался. Вот, фронтовой оператор Илья Аронс, прошедший всю войну, вошедший вместе с войсками Первого Белорусского фронта 1 мая в Берлин, а вернее даже он в бункер Гитлера сразу там вбежал, потому что ему хотелось там снимать отдельную историю. И как бы он был оставлен при штабе Первого Белорусского фронта, в отличие от всех операторов советских, которые в основном уехали после подписания капитуляции в Москву, он остался в киногруппе при штабе Первого Белорусского фронта, который в июне был преобразован в группу советских оккупационных войск в Германии и задержался там на целый год, поэтому все исторические события он увидел в полном объеме, чем те операторы, которые, происходящие тогда в Берлине, чем те операторы, которые уехали. Значит, и я долетела до Москвы, и Алекс, так его звали, Алекс Аренс, прислал мне 9 фотографий своего отца и сказал, что его брата Владимира хранится в большой громадный архив. Я видела эти фотографии и просто ошалела, потому что это были неизвестные фотографии Жукова, Симонов на них был, подписание поражения Германии, которое как бы состоялось 5 июня, и все эти операторы роскошные с камерами сидят на ступеньках за 5 минут до подписания поражения Германии. Ну, и сразу поняла, что это выставка. И когда я поняла, что это выставка, я вспомнила про еще один архив, увидев который, я тоже произнесла про себя эти слова, это выставка. За год до этого я делала фильм про Александра Галича, и в семье потомков его младшего брата Валерия Гинзбурга, гениального оператора, который снимал много фильмов Шукшина, и главное, он снял комиссара Аскольдовского. Вот я что-то отбирала там из архива Галича, зашла в комнату и помню этот круглый стол, на котором лежало некоторое количество каких-то фотографий, взглянув на которые смогла сказать только, что это, потому что я видела разрушенный город невероятной красоты. То есть не то, что город был красив в руинах, но взгляд человека, который снимал, конечно, придавал этому какую-то...
И это был Берлин, да?
Да, это был Берлин. Ну и сказали, да, вот Аркадьевича, так его в семье звали, ездил, когда был студентом в Берлин разбирать оборудование киностудии «Бабельсберг», и вот он это снял. И я тоже произнесла вслух эти слова, это выставка. Но когда-нибудь я ее сделаю. Ну, с тех пор, ну, как бы вот сказала и сказала, но когда они соединились вместе, из них получился образ вот такой Берлина, то я как бы с августа с этой мыслью носилась, что-то все говорили, как замечательно, но ни во что это не выливалось, и в феврале я послала письмо с описанием выставки Лии Чичик, которая занимается выставками и образованием в Музее толерантности. И через час она мне ответила, что их это очень интересует, а на следующий день выставка была подписана. Но мы тут приближались уже к нашим неприятным событиям, связанным с тем, что нас всех рассадили по домам, но мы каким-то чудом успели, поскольку в феврале мы только этим начали заниматься, мы каким-то чудом, хочется сказать, последним пароходом, в общем, последним самолетом долетели до Израиля, забрали у его сыновей фотографии в цифровом, правда, виде, но они нам записали интервью с ними, где они рассказали, как это все происходило, историю этого. И вот, собственно, так сформировалась эта выставка, которую мы с удовольствием на карантине и занимались. Ну, да. И сложно было понять, кто на фотографиях изображен. Мы обращались к историкам, к семье маршала Рокоссовского, которые помогали нам описать людей, которые там изображены.
Да, я знаю, поскольку Лена ко мне тоже обращалась, я не сильно смог помочь нашим авторам, тоже историкам показывали. Ну, что-то удалось, да? Идентифицировать кого-то нет. Там довольно много военных, конечно, всех. Я просто видел значительную часть этих фотографий. Они действительно удивительные. И действительно, это вот два человека и два Берлина, если хотите, да, вот. Этого 45-го года. Это, с одной стороны, даже очень трудно это словосочетание произнести по отношению к Берлину 45-го года. Это мирная жизнь Берлина, да, в какой-то степени. Она не мирная, но она уже послевоенная.
Она жизнь все-таки.
Она жизнь. Вот таким Берлин перешел от военного положения к мирному положению, если такое существует. Вот. И с другой стороны, конечно, такая большая военная хроника, такая документальная самих наших военачальников. Да,
и не только наших, там и Монгомери, там и союзники.
Там союзники. То есть вот эти исторические моменты, поскольку вот мне как раз, когда говорили перед эфиром с Леной, как раз вспомнили вернее, Лена напомнила, да, потому что мы все, у нас как бы капитуляция и завершение войны, ну, что касается Германии, да, еще же мы потом там на Дальнем Востоке воевали, конечно, то для нас это все-таки, ну, 8 мая европейское, 9 мая наше, да, а еще была действительно дата июньская.
5 июня.
Да, когда те же союзники тоже, опять же, собрались практически в том же составе. Жуков, Монтгомери.
Монтгомери прилетел, по-моему, только на вот 5 июня. Ну, подписание.
Ну, по-моему, на подписание тоже, по-моему, был капитуляция. Ну, сейчас не будем, хорошо, надо будет смотреть. Да, там Эйзенхауэр был точно. Вот, и, короче говоря... Да, это был тоже очень важный документ, собственно говоря, о... Это не акт о капитуляции, а это договоренность между союзниками о, как бы, о Германии, о разграничении конкретном уже, да?
Она называлась «Декларация о поражении Германии и разделе ее на зоны». То
на
есть
зоны
фактически
оккупационные.
Ликвидация государства Германии и переход его под...
А ликвидация Третьего Рейха, фактически, да. Такая уже официальная, официальная и формальная. Лена, ну скажи мне, ты как документалист и много делала фильмов, много видела картинок, да, разной жизни. Для тебя, я думаю, что для многих, ведь у нас какие-то стереотипы складываются в голове от того, что мы смотрели какие-то кинохроники, какие-то фотографии, какие-то, да, что-то. То какой-то стереотип, что такое, например, послевоенный Берлин или там Берлин 45-го года. А вот то, что я, Васильевич, увидел, он какой-то другой. Он не такой, как у меня представлял его себе. А у тебя как? У тебя другой глаз, у тебя должен быть более профессиональный глаз.
Глаз у меня в данном случае примерно такой же, как у тебя. Дело все в том, что, что они снимали хронику для официальную, а фотографии они делали для себя. Потому что просто у каждого оператора на плече, кроме положенной камеры, болтался там тогда либо Лейка, либо трофейные немецкие фотоаппараты. Естественно, они делали... Самое поразительное, когда они начинают снимать друг друга. Там вот у Аронса много фотографий, где они друг друга снимают, операторов. Он дружил с Халдеем, очень был его лучший друг.
Это знаменитый, знаменитый советский фотограф. Уже сейчас новое поколение, уже нужно объяснять.
Да. И вот я... его сыновья подозреваю, что многие из этих фотографий сделаны Халдеем. Так вот, они просто по-нашенски делают селфи на фоне Рейхстага, Бранденбургских ворот, на фоне каких-то других вещей, которые, кстати, потом были разрушены, как сказали историки, поэтому само по себе имеют ценность. Они просто гуляют и фотографируются на фоне Рейхсканцелярии. Поскольку попадает весь мир вокруг в это, ну, в смысле улицы, люди, то это приобретает абсолютно историческую ценность. Потом это два очень как бы разных архива по той причине, что с того момента Аронс был при штабе Первобелорусского фронта, был довольно близок к Рокоссовскому и снимал, например, там есть целая серия фотографий на подходах к Берлину, это во время операции «Багратион», когда они двигались в Восточной Пруссии, фотографии всего штаба Рокоссовского, но сделанные, так, но сделанные не так, как мы привыкли к военной хронике, они то в небо смотрят, показывают самолеты друг другу, то совершенно невероятной красоты, как телезвезда маршала Рокоссовский в кирзовых сапогах с неизменной сигаретой. Ну, то есть они, он снимал как бы вот их в более естественной жизни. Поскольку у меня папа воевал, то я, конечно, привыкла к этим. И ей остались фотографии. Я, конечно, привыкла к этим невероятным красивым людям, входившим в Берлин победителем. У них машины там появились. Вот «Опель Кадет» был, как мне сказали, у Арнса. Они разъезжали. Техника новая. Встреча с американцами. Там, конечно, на самом деле во всей полноте эти фотографии стоят какой-то совершенно другой облик Берлина. Там есть, когда они только-только увидели американцев и делают общие фотографии, и видно, какие молодые американцы, какие они растут. Как они растерянно друг на друга смотрят, что техника у них одинаковая с советскими операторами.
Техника, кстати, одинаковая, насколько я понимаю, потому что по ленд-лизу получали.
Да.
В том числе фотоаппараты. Да. Там, да, по-моему?
Нет, фотоаппараты мне сказали, что у них там уже трофеи немецкие. Я в этом плохо разбираюсь.
Ну, да.
Вот, но но тем не менее, там видно, что они ходят из зоны в зону, что потом было прекращено. Некоторые фотографии, как сказали историки, сделаны в американской зоне. Там есть замечательная фотография генерала Вайнтруба с Симоновым, который надевает темные очки на себя в Берлине. Ну, это он совершенно такой стильный, как и какой-то
не
другой.
Не советский у него вид.
И так вот они находятся в этот момент в американской зоне. Это нам историки потом говорили. Я сейчас про кафе только скажу.
Да,
кафе,
да,
которые открывались в американской зоне. И, как мне историк сказал, это кафе до сих пор существует, но приметы... Но это знаменитый пивной бар в Берлине, но поскольку пиво в Берлине кончилось во время войны, то они пьют эрзац-чай, наверняка написал историк. Там много фотографий. Есть фотография, в смысле, связанная с этим кафе. Есть фотография кабаре, куда зазывают на трех языках, там, на русском, английском и немецком. То есть там встает вот такой Берлин. А что касается фотографий Гинзбурга, то есть смесь такого как бы, ну, очень важных исторических моментов, важных исторических лиц и бытового Берлина. А что касается Гинзбурга, то он, конечно, приехал студентом, и вот он снимает, и получается этот разрушенный город почти такой, как, не знаю, снятый высокохудожественно, как такой призрак города. Там есть такая фотография, которую между собой называем «Дети Берлина». Там две девочки сидят у неработающего фонтана, смотрят на разрушенные окна дома, и при этом видно, какие они уже берлинские, они уже в платьицах каких-то. Там беженцев много, там есть остарбайтеры, там есть пленные у Гинзбурга. Но в основном это образ разрушенного и поверженного города, который встает на его фотографии.
Там удивительно есть одна фотография, тоже немножко меняющая наше представление. Это встреча советского солдата вот как раз с остарбайтером, да, видимо, с соотечественником, с нашим, да, который был туда угнан, и он в форме немецкой, да.
На стёрке солдатской. Да, и да, там удивительно, они обнимаются, а немцы смотрят на них. Это единственная фотография, где виден там крупным планом ненавидящее лицо немца на них смотрящее. Но это одна такая фотография.
Ну, а с другой стороны, меня там поразили в какие-то фотографии, тоже неожиданные, где там две такие дамочки сидят, пьют кофе в кафе.
Это вот они. Он говорит, что там мало мужчин. Там мужчины пожилого возраста в этом кафе, потому что кафе начинает приходить в себя, но дамочки уже вполне берлинские.
Да, на улице. Да, да. Это удивительно, как город, да, действительно начал адаптироваться, что ли, да, к новым условиям. Но мне кажется, что здесь еще надо понять, почему, собственно, я думаю, что уже понятно, почему это попало именно в еврейский музей, да, и в центр толерантности. Во-первых, здесь надо на судьбу обоих, да, наших героев посмотреть. Во-первых, Илья Аронс, как я понимаю, у него просто родители погибли, да, во время войны?
Ну да, это трагическая история. Это вообще очень гиковская история. Вся по себе это история гиковцев во время войны, разная такая.
Сейчас нужно уже объяснять, что такое ВГИК, как ты думаешь? Государственные институты кинематографии, да, высшее учебное заведение.
Да, высшее учебное заведение, из которого они оба и вышли. Дело в том, что между ними разница в 15 лет. Аронс родился в 10-м году, сильно до революции, за 7 лет. Он родился в семье фотохудожника. Его отец был профессиональный фотограф, и у них было ателье сначала в Царицыне, а потом они во время НЭПа убежали в Пятигорск, где вроде было более цветнее, там не знаю что. И у него было два фотоателье, сначала в Царицыне, потом в Пятигорске. И есть такая фотография, где маленький Аронс в костюмчике снят в ателье своего отца, там внизу написано фотоателье Аронса. После этого у него много чего он делал, но он сразу начал заниматься фотографией, он приехал в Москву, работал чернорабочим, потом вернулся в Пятигорск и стал работать фотографом в газетах разных. И потом он поступил в ВГИК и вместе с ГИКовцами ушел в московское ополчение. 70 человек ушло из ГИКа. В основном они попали в котел под Вязьмой и были просто погибли. Погиб ректор ВГИКа. Аронса отозвали для продолжения учебы, и он эвакуировался вместе с Африком в Алма-Ату, где в это время был Эйзенштейн. И надо говорить, что такое Эйзенштейн, ты меня уже напугал.
Ну, давай, допустим, что это знает. Главное не спутать с Эйнштейном.
Да, да, там был Эйзенштейн, и вот все-таки его оператор Тиса, который снимал вместе с ним броненосца Потемкина. И вот Тиса стал учителем Аронса, и он отправил 5 ребят своего курса первыми в истории ГИКа защищать диплом на фронт. Он попал в Южный фронт, попал на Кавказ, тут же в окружение, прорывался из него и вышел из этого окружения. Я скоро перестану так подробно рассказывать, просто тут важные факты из его жизни. И оказался возле Пятигорска, где находились его родители, его сестра Муся с годовалым сыном, его бабушка, ну и куча его друзей. Ну, тут здесь все они были между собой знакомые, соседи и друзья. И капитан дал ему машину, понимая, какая участь ждет в Пятигорск евреев, которые куда вот-вот войдут немцы. И он поехал и преградил ему дорогу танки и немецкие, которые уже входили в Пятигорск, и они вынуждены были развернуться, и он не успел. Я вот, глядя на эти его фотографии, все время думала, он что он чувствовал в Берлине после всей этой истории, которая с ним произошла.
А вся семья погибла, да?
Вся семья погибла, расстреляли всех, родителей, бабушку. И есть, у меня есть совершенно душераздирающие фотографии этого ребеночка. Ну, то есть они не дали мне семейные фотографии, там есть все фотографии семьи этих уничтоженных пятигорских людей. Ну, а дальше мы, собственно, смыкаемся с первым белорусским. Это его биография, и с которым он входит в Берлин. Дальше он всю жизнь работает режиссером-документалистом. А с Гинзбургом другая история. Он родился, он такой москвич-москвич, родился в Каленном переулке, в особняке Вяземского, правда, в коммунальной квартире. В той самой комнате он умудрился вместе со своим братом Галичем родиться, где Пушкин впервые читал друзьям Бориса Годунова. Так вот они были отмечены этим. В 16 лет он сбежал в московское ополчение, его оттуда прогнал капитан, и он уехал с родителями в Алма-Ату, где начал помогать людям, снимавшим фильм «Два бойца». И вернулся и поступил в ВГИК в 1945 году. И вот его первые летние каникулы. И они приходятся на весну лета 1945-го, их отправляют в Берлин на киностудию «Бабельсберг», операторов, на каникулы, разбирать технику, все эти цейсовские объективы и прочее для отправки в Советский Союз. И вот он оказывается, ему 20 лет, в отличие от 35 аронсовских. И вот он оказывается в Берлине, это явно их первая за границей в жизни, правда, вот видите, да. И вот, ну, они тоже для себя, там есть куча фотографий, где они тоже дурачатся, снимают друг друга с оператором Шумским, который потом будет снимать «Азори здесь тихий», тоже такой нехилый оператор. И его Берлин совершенно лишен всякого официоза, потому что он к нему не допущен, ко всему прочему. Может, тоже хотелось бы снять Жукова и Рокоссовского, тоже не совет героя. Но он к ним не допущен. Он снимает то, что видит. А то, что он видит своими глазами гениального оператора, просто имеет вот действительно картинки Берлина, которые он делает тоже для себя. Поэтому из этого и складывается общая картина города, которую...
А скажи, пожалуйста, эти фотографии, как я понимаю, они никогда не были нигде опубликованы?
Да нет, это дело все в том, что, поскольку я уже вот сейчас про Гинзбурга говорю, они лежали дома у дочери его второй жены, которая вообще очень бережно относится к этим архивам. Я не знаю, почему она достала их, положила на стол. Ну, видимо, судьба была у этой выставки такая, все мне как-то в руки сваливалось. А когда я к ней пришла, она, конечно, очень обрадовалась, что мы делаем эту выставку, потому что она его обожает, и он, в общем, действительно человек, который стоит всего-всего. И тут мы понимаем, что она не может их найти. Мы искали их 3 часа. Мне стало просто нехорошо. Ну, там архивы. Там весь дом завален разными. И в конце концов она, выдохнув, достала конверт такой, на котором было написано «Германия его рукой». «Германия, июль 45-го». Там были те фотографии, которые я видела, и там были контрольки с удивительными совершенно снимками. Но с контрольки ничего не сделаешь. И были аккуратненькие, я не знаю, как это назвать, такие вот пленки, на которых... Видимо, с которых можно сканировать было, на которых уже, видимо, не негативы, но позитивы. И я боялась их даже открыть, потому что он их так запаковал, ну, профессионально. И я просто отдала их в музей, только молясь о том, чтобы те контрольки, которые я видела, оказались на них. И они, ну, там оказалось все снимки его, они в этом смысле были очень аккуратны, все снимки, которые он тогда сделал, были там. А с архива Маронсон дети его, которые увезли это в Израиль, они подозревали там в основном семейные фотографии. В Израиле спустя какое-то время Владимир открыл некую картонную коробку, чтобы посмотреть, просто заглянуть в нее. Оттуда выпал боевой патрон от Парабеллум. Мама, он помнит, как отец его приезжал, и у него было табельное оружие Парабеллум. И тогда он стал рассматривать, что там дальше, и нашел вот в таких же вот обрезках пленки, как я описывала, надо назвать позитивы, да, нашел вот эту фронтовую коллекцию отца, и Аронса, в отличие от Гинзбурга, он снимал на Кавказском фронте, и у него потрясающие фотографии, как раз не там, где он уже при генералах, там, например, есть фотографии атаки, это я видела только у Капа про испанскую войну, просто натуральные атаки. Есть фотографии, где лежит оператор, не знаю, постановочная или нет, но она такая, лежит оператор в окопе, а рядом лежит солдат с винтовкой, он явно защищает этого оператора, чтобы он мог снимать. Ну, в общем, у него там потрясающе.
Понятно. Придется нам прервать нашу программу на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы приветствуем нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что сегодняшняя моя гостья – режиссер, документалист, автор выставки «Неизвестный Берлин 45-го года» Елена Якович. И говорим мы вот действительно об этой выставке, о ее необычности, необычности ее создания через две личные судьбы, через два личных архива двух замечательных фотографов, фотокорреспондентов времен войны, Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга. Илья Аронс так и закончил, как я понимаю, жизнь фотографом, да? Ну, а Валерий Гинзбург...
Нет, он не закончил. Он был режиссером-документалистом, он никогда не стал профессиональным фотографом.
Документалист, да. Ну, Гинзбург стал профессиональным оператором кино, и на его счету очень много известных фильмов. Помимо того, что он брат Галича, что тоже яркая страница.
Который тоже в девичестве Гинзбург.
Да, который тоже в девичестве Гинзбург, да, это правда. Вот, и мы говорили о судьбах этих людей, о самой выставке. Да, кстати, я еще раз повторю, что она открывается в наших условиях немножко странно звучит, тем не менее, 9 мая в Еврейском институте, музее и центре толерантности, но она открывается в том смысле, что ее уже можно будет посмотреть онлайн. Да, а физически уже
полностью
потом.
Физически можно будет потом. Я только скажу, что у меня есть со-куратор этой выставки, Лия Чечик, с которой мы как бы вот вместе прошли этот путь. Она только историков опросила. Для нас находка каждого лица там была просто как правильно.
Ну, мне кажется, это очень важно, еще немножко другую тему, может быть, хотя она очень близка к этой. Мне кажется, это очень важно еще, знаете, почему? Некоторое время назад... Понятно, почему Еврейский музей открывает эту выставку. Некоторое время назад, сколько уже, лет 5-6, наверное, прошло, в Москве неожиданно появились два израильских генерала. Причем не российского происхождения, да, которые даже не говорили по-русски. Там действительно очень много, естественно, иммигрантов, да, наших. Поэтому многие, в том числе генералы, между прочим, говорят по-русски. А если не говорили по-русски, но приехали с одной идеей. Да, они хотели в Израиле открыть музей сопротивления. В том смысле, идея была такая, что еврейский народ представлен вот в истории войны как народ-жертва. Что, безусловно, правильно, правда, мы все знаем про Холокост там, и так далее. Да? Вот. А была такая идея создать музей сопротивления, что не только жертв, но что евреи воевали. Да?
Что,
ну конечно, безусловно, что они не просто, так сказать, шли на заклание, да, вот под дулами этих оккупантов и этих, значит, маркобесов, да, но они воевали, они отстаивали свою свободу страны, в которой они проживали.
Да, но это были вот люди, о которых мы говорим, это, безусловно, советские люди. Они пошли воевать как советские люди.
Конечно, безусловно, безусловно.
Они были линейными, поэтому судьба по волне может была чуточку более трагичной.
Кстати говоря, ну это довольно известный факт, что вообще-то вот именно с массовой эмиграцией в Израиль, вообще в Израиле появился День Победы.
Да.
Да, 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 ведь до вот этой массовой эмиграции советских евреев, там вот этого 9 мая, ну, наверное, кем-то отмечался, но вот такой в общенациональном масштабе нет. Я не уверен, я не знаю, является ли это официальным праздником, но то, что это широко отмечается, это совершенно...
Там всегда есть прием в Кнессете, и, ну, да, я не знаю, национальный праздник, но отмечают они...
Ну, праздник, я имею в виду, как такой государственный.
Есть, да, них крылья победы, да, летания. По...
Ну, да. Поэтому, мне кажется, это очень важно, да, вот показать, что... Ну, я говорю, поэтому это еврейский музей, да, что и правильно... Они сделали на эту выставку, что и воевали в разном качестве, да, потому что советские, это известно, что советские фотокорреспонденты, операторы, кстати говоря, журналисты, они воевали. Слушайте, они были под пулями, да, они же. И вот ты рассказывала, да, вот эта фотография в окопе. Не знаю, там постановочная или нет, да, но это
известно. Нет, атака куда? И чтобы снимать, он должен был бежать в атаку. Я вижу, там не поставишь, это реальная атака. Знаете, что интересно еще, Виталий? Там такая история. Это, видимо, первая война, которая была еще войной операторов. В том смысле, все страны к этому моменту понимали, что значит кинохроника. И к этому и буквально с первых дней отправился на фронт. Вот Кармен был один из первых, но он еще постарше, поэтому это потом уже в Гитлер подтянулись и прочее. Геббельс создавал Вахеншау. Это под его непрямую хронику. Потому что если испанская война, которая была совсем недавно, была все-таки еще войной фотокорреспондентов и журналистов, то это уже впрямую была война операторов. Они создавали образ своих армий. Это было пропагандистское оружие для повышения духа своих, для деморализации противника. Вахеншау по приказу Геббельса было показано перед каждым сеансом в обязательном порядке художественных фильмов. Вахеншау – это немецкая хроника, которая показывала их победы. Во всех оккупированных странах, даже в лагерях. То есть этому придавалось еще...
Ладно, вот в связи с этим я хотел еще одну тему затронуть. Это тема вот этого Бабельберга.
Бабельберга, да.
Да, Бабельберг, это местечко, как я понимаю, да, между Берлином и Потсдамом.
Это Потсдам, район Потсдама, который называется Бабельсберг. И там была создана самая знаменитая студия Германии, в один году киностудия, еще при кайзерской Германии. Вот если кто сейчас смотрит фильм «Вавилон, Берлин», там целый прям сериал про... весь третий сезон действия происходит на Бабельсберге, что меня дико порадовало. Она потом превратилась в киностудию ДФА, до этого была УФА, и вот это главная берлинская киностудия.
А УФА, ну, многие советские люди помнят ГДРовскую киностудию ДФА. Да? А ДЭФА это трансформированная УФА, правильно я понимаю?
Да, да, конечно.
Вот. Лена, какой вопрос, собственно, хотел задать? Да. Кто Гинзбург или они оба, кто разбирал завалы?
Нет, Гинзбург разбирал.
Гинзбург разбирал, да? Ну да, потому что этот был при штабе, а молодой разбирал.
Нет, послали на каникулы фактически, это правда были...
Это потрясающе же вообще интересно. Вообще судьба, мы же знаем, что помимо всего прочего, там, ну, всегда существует право победителя, да, в любой войне. И многое что забирается. И я знаю, это, кстати говоря, там огромное количество было, насколько я знаю, трофейных фильмов, которые немцы вывезли.
Сначала немцы вывезли.
Да, а потом у них уже забрали, да?
А потом забрали мы, да. И это на эту киностудию Бабельсберг совершенно была сознательно собрана такая команда во главе с замминистра культуры. В основном это были преподаватели и студенты в ГИКа. Вот эти мальчишки-операторы поехали разбирать технику. Ну, как вот там Гинзбург видел, как один из солдат бил, пытался открыть ящик с канцелярскими принадлежностями длиннофокусным цейсовским объективом, который для них был на вес золота, он чуть сознание не потерял, потому что они просто не понимали, что это такое. Они не виноваты, ну, как вы видели, тяжелая штука. Вот, они разбирали технику, а другая, а остальная команда разбирала хронику, так вот в Хиншау перевезли в белые столбы, в Госфильмофонд, и привезли трофейное кино, на котором выросло, на западном трофейном кино выросло все послевоенное поколение. Что интересно, там были и советские фильмы, а поскольку они с немецкой аккуратностью вели журнал, видно, что Гитлер запрашивал советские фильмы, ему выдавали по одному, мне, ну, конечно, бежал кто-то за ним.
Художественные или документальные?
Боюсь соврать, скорее документальные. Документальные.
Я тоже думаю, ему интересно было на Сталина посмотреть, конечно.
Да, документальные. Документальные, конечно, по-моему, документальные.
И как, потом наши, как наши смотрели в Офеншау, между прочим.
Да, как наши смотрели в Офеншау, конечно. Вот, поэтому он, как бы, это было очень интересное место. Значит, когда Берлин начали бомбить, Геринг приказал построить... Я что-то вдруг... Кто у нас министр... Геринг, да? Геринг. Министр пропаганды. Геббельс. Почему? Геринг. Я Геринг говорю, простите, я слышу что-то не то.
Геринг летчик был.
Да, извините. Геббельс велел построить фильмохранилище. Оно было в 6 километрах от Бабельсберга. И туда все фильмы сложили. И, как по-видимому, спрятали при наступлении русских, спрятали туда всю технику в подвалы. Они, когда пришли на киностудию, они ничего не могли
технику,
найти.
Кинотехнику, в смысле.
Да, кинотехнику, конечно. Они ничего не могли найти. Есть такие воспоминания Маневича, где он пишет, что это было просто груда замечательных вещей, в том числе вывезенных из Ленинграда, реквизиты очень красивые. Но не было ни техники, ни пленок. Они не понимали, в чем дело. По воспоминаниям того же Маневича я поняла, что киностудию все-таки поделили между нашими и американцами. Хоть Потсдам был нашей территорией, но почему-то приехали, как он пишет, американцы и выставили свои патрули. Значит, была договоренность поделить эту киностудию. Видимо, на ее содержимое претендовали и те, и другие. Но так вышло, что подвал, видимо, попался, видимо, на нашем куске. Это не подвал, а фильмохранилище. Они его долго не могли найти. Подсказали им сотрудники бывшей киностудии. Вот. И дальше они стали это разбирать и получили доступ ко всем этим сокровищам, которые вывезли в СССР.
Ну, честно,
это очень интересно. И почему-то не совсем изученная история. Про нее нужно какой-то фильм делать, но никто не сделал.
Я, кстати, хотел как раз сказать, уж, обращаясь ко всем документалистам в лице Елены Якович. Фильм бы сделать на основе того, что вывезли оттуда. Я думаю, что это все у нас хранится где-нибудь в Белых столбах, где у нас?
Ну, оно лежало в спецхране в Белых столбах, сейчас в Хиншау.
Это спецхраны, потом... да? То есть это не...
Ну, сейчас уже нет, но в Хиншау сейчас можно купить. Ну,
сейчас, я думаю, что без проблем уже, наверное, должно быть.
Да, да. Но почему-то делали такой фильм про Первую мировую войну, но на основе Хиншау... Я-то имела в виду про эту историю просто саму, но осталось очень мало свидетелей, то есть свидетелей фактически не осталось, я лично знаю одного, но правда на австрийской студии, который... Вот, просто сама...
Это та киностудия, где снимала знаменитый Эльфеншталь, да?
Не знаю.
Видимо, да?
Ну, ответ будет, не знаю. Думаю, что да, но по-моему, там, да. Там было в Берлине отделение УФА, она могла там снимать, не знаю, Виталий, да просто не интересно. Ну, это так. Та киностудия, где был произведен первый звуковой фильм, это та киностудия, которая была одна из крупнейших в Европе и очень знаменитая. Это все, что я могу сказать.
Есть еще одна загадка Третьего Рейха. Ну, это я так, по слову, что называется, пришлось. Очень хотелось бы до конца узнать все подробности, потому что есть такая замечательная писательница Елена Сьянова, которая много занималась Германией, в первую очередь верхушечной Германией, верхушкой нацистской. Вот, у нее такие художественно-документальные публицистические исторические книги, но у нее есть сведения, она у нас здесь говорила о том, что Германия была первой страной регулярного телевидения, телевещания.
Вот не скажу, можно я расскажу, как очень просто красивая история, которую, как Аренс ворвался в рейс-канцелярию вместе с первыми вошедшими.
Да. И что увидел?
Ну, это я знаю со слов сына. Он туда ворвался прямо сразу за солдатами, когда ворвались, потому что он вообще к ней стремился. Он снимал уличные бои, побежал к рейс-канцелярии, потому что ему было ужасно любопытно на Гитлера посмотреть. Буквально так. И он туда ворвался одним из первых, его ждало дикое операторское разочарование, потому что там было просто темно, полумрак, и он понял, что он, камера его не вытянет. И он рассказывал сцену, что он увидел нечто вроде столовой, где сидели высокие чины офицеры, что потому что они блистали там в полумраке то ли палетами, то ли чем. И когда он туда вошел, вдруг в этой темноте, в полумраке раздался хлопок и вспышка, и он видел, как один офицер упал. То есть они на их глазах, как только бежали первые русские, стали стреляться. Мне почему-то эта история тоже очень кинематографична, почему-то я никогда ее не слышала. Но дальше они перешли в другую комнату, увидели еще более страшное зрелище. Это было 6 детей. Геббельса, да, я что-то, у меня Геббельс плохо дается сегодня. 6 детей Геббельса, которые он по договоренности со своей женой, даже вроде по ее настоянию, перед тем, как они приняли яд, и они дали им яд, это сначала морфий, а потом яд, и тут лежали эти трупы детей, и у него было очень страшно.
То есть он как бы первым увидел, да? Одним из первых из наших увидел.
Одним из первых, да. И знаете, он привез своему сыну тетрадку одного из сыновей на память. Одного из сыновей... Одного из сыновей Геббельса. Он говорит, такая маленькая тетрадка школьная, и там ослики были нарисованы, и было написано «Mein Lieben Führer». Ну, в общем, когда он мне это рассказал, мне эта история очень
Да. Но я вам хочу сказать, что поскольку сейчас у нас период такой, когда все обмениваются между собой своими впечатлениями, советами, рекомендациями по поводу того, что смотреть, какие фильмы. Вот советую, если это кому-то интересно, есть такой фильм, он, по-моему, начало 2000-х годов, немецкий «Бункер», под названием «Бункер», где очень подробно показаны, фильм художественный, но с такой документальной точностью, показаны последние дни бункера, рейхсканцелярии, и в том числе, что ужасно, конечно, подробности вот этого умерщвления детей, ну и самоубийство Гитлера и так далее. Да. И там действительно, это вообще довольно любопытное, мне показалось, это такой немецкий взгляд, да, мы намного раз это все показывали, но мы как бы по-своему, да, своим операторским глазом смотрели, а ты с немцами на них смотрели, и там что-то какое-то в этом ужасное есть, может быть, вдвойне ужасное, потому что ты видишь, что эти люди не просто проиграли там войну, но какие же они были фанатиками. Это, вот, это какой-то просто... Мы до конца даже не отдаем себе отчет в том, что вот эта Магда Геббельс, которая валяется в ногах у Гитлера, умоляя его не кончать с собой, потому что тогда вообще мир рухнет. Да? Причем она не глупая женщина была ведь, да?
Нет, она роковая красавица, в нее американцы там были уровневые влюблены, забыла, кто она.
В общем, это, конечно, это вот я что-то вот с этих позиций посмотрел этот фильм, так что, если кому это интересно, можете найти его легко, по-моему, сейчас вот эти кинофильмы интернетовские, кинотеатры, я имею в виду.
Они, давай уж посмотрим даже... «Вавилон, Берлин», потому что это 29-й год, через 11 лет они...
через 11 лет. Они там через 4 года уже нацистами становятся.
Это он как раз о зарождении нацизма.
Зарождение
нацизма. И вот в третьем сезоне, где это киностудия Бублисберг, очень красиво снята и подлинно они снимали там, можно посмотреть все это, как это выглядело.
Давай много фашизма. Вернемся к нашим героям, да, к Валерию Гинзбургу и Илье Аренсу. Значит, как я понимаю, нынешнее состояние семей. Значит, у Аренса вот этот сын таксист в Тель-Авиве, правильно я понимаю, да?
Нет, он сын таксиста, его брат. Это они сводные братья, его старший брат Владимир,
они оба там.
Они оба там, да. Оба там. Но фотографии были у Владимира, у старшего брата, который их разобрал, пытался подписать каждую, рассказал со слов отца и Халдея. Он, вот Халдей ему сказал замечательную фразу: «Снимаешь для себя, выходит для истории». Он был часто у них дома. И вот он хранитель этого архива. У них диплом хранится, пропуск 8 мая. Пропуск 8 мая на подписание...
На Красную площадь? Нет, не, какая Красная площадь 8 мая?
Карлсхорст.
На вход в Карлсхорст, конечно.
Да. Кстати, он нам отдал этот оригинал диплома, ну, на выставку отдал, и отдал фронтовую книжечку Аренса. Там прям, знаете, как вот сейчас напечатано типографски «Фронтовой оператор Илья Аренс», книжечка. Он говорит, что если что-то было, что в хронику военную первым делом отсматривал Сталин. И если что-то было ясно, то Аренса вызывали в Москву, и он прилетал на объяснение, что они мотались туда-сюда еще из Берлина самолетами. Ну, мне как-то все равно это немножко удивило все равно. Ну, потому я не представляла, что операторы вызывают... И там очень интересно, как они снимали этот фильм «Берлин», какие были полномочия у Ройзмана. Они уже снимали большое кино, фильм «Берлин». На них работала просто вся армия, чтобы они могли снять этот документальный фильм «Берлин» 45-го года, который тоже будет представлен на выставке. Вот он мне вчера поступил из Красногорска, мы его посмотрим.
А он существует, да, этот фильм, конечно.
Ну, это, да, фильм «Берлин», звуковой. Ну, я вот его еще сейчас не смотрела, но вот
мне... А сколько времени, какая хронометраж?
Он очень громадный. Ройзман описывает, как вообще, какие силы были брошены, чтобы снимать этот фильм, там была громопать, практически все фронтовые операторы над ним работают. Да, он существует, он в Красногорске есть. Вот я бы, может, сейчас и повторила бы, если бы телевидением руководила я.
Ну да, ну, говорят, хотя... конечно, стоило бы. Ну, 6 часов, наверное, это 6 часов, наверное, трудно, нет?
6 частей это не 6 часов.
А, 6 частей, я не услышал. Техника, конечно, позволяет говорить в самоизоляции, но не всегда она четко.
Ну, не слышат другого, да. Но дело все в том, что, я не знаю, может быть, кусками, потому что он очень официозный, хоть снимался очень талантливыми людьми. Я посмотрю, тогда скажу, ну, кусками-то можно было показать его.
Ну, да.
Он снимал оба парада. Парад в Берлине, который был советский парад в Берлине, о чем мы тоже все позабыли. Ездил в фронт в Москву в делегации, поскольку всем хотелось иметь своего оператора. Вот делегация Первого Белорусского фронта приехала с Аренсом на парад в Москве.
Кстати говоря, по поводу парада в Берлине, когда же это был? Наверное, 15-й год, я думаю, 2015-й, когда, видимо, в связи с 70-летием Победы, но после всех тех передряг, которые случились после 2014 года, то отношения были не очень, как мы понимаем, собственно говоря, до сих пор не очень у России с бывшими союзниками и вообще с бывшими участниками войны, то у Меркель, и очень хотели бы, чтобы приехали к нам, как и сейчас, да, но сейчас вот вирус помешал, а тогда помешали международные отношения, и хотели, чтобы приехали лидеры многих государств, но не приехали. И я помню, было предложение Меркель, что вообще давайте каждый год, мне кажется, что это вообще не дурная вещь, она предложила Берлин в качестве ежегодного общего, всеобщего, да, парада в честь окончания войны. Ну, в честь окончания войны это сентябрь, если уж так формально, да, но в честь победы над нацизмом. Вот. Может быть, в этом что-то есть.
Для меня это какая-то спорная мысль.
Ну, черт его знает, да. Но, понимаешь, у нас каждый год...
Когда в мире поменялось. Если тогда они с боями взяли, с диким штурмом, с потерями этот Берлин, и шли в тех же гимнастерках по этому улице, пережив все то, что они пережили, в этом была какая-то... Я не вижу смысла в сегодняшних парадах в Берлине, когда это сильно уже...
Ну, у нас многие не видят вообще смысла уже в парадах, да?
Нет, ну это другой разговор. Но вот смысла парада в Берлине я искренне не вижу.
Ну, это я просто все вспомнил в связи с этим парадом.
Да, что... Ты посмотрел какое-то смещение акцентов в этом для меня в сегодняшнем параде в Берлине.
Ну, да. Ну, давайте тогда мы подходим постепенно к окончанию нашей программы. Давайте еще раз напомним о том, что мы говорим о двух замечательных операторах военных, да, Валерии Гинзбурге и Илье Аренсе. Говорим с Еленой Яхович, которая обнаружила неожиданно для нее два подряд архива, архива фото. И эти фотографии будут представлены в Еврейском музее и в Центре толерантности. Это Москва, Марина Роща. Правильно?
Угу. Ну, адрес там не Марина Роща, да, в Москве, ну, да. По-моему, это на улице Образцова адрес.
Ну, Образцова, да. Это Марина Роща.
Да, мне как
уроженцу Мариной Рощи, где у меня все детство прошло, я точно знаю. Вот, так что, еще раз скажу нашим слушателям, которые нас послушали, не знаю уж там с удовольствием или без, но точно уж совершенно недовольны тем, что они не видели самих фотографий, то приглашаем, начиная с 9 числа, в музей онлайн, да, вот на эту выставку неизвестно.
Да, музей онлайн на сайте музея Центра толерантности она будет, но, естественно, мы не покажем все фотографии, которые на выставке. Мы кое-что придержим для тех, кто появится у нас, когда сможет выйти из дома.
Ну вот, это Яхович рекламирует выставку, а я скажу, что эти фотографии вы еще сможете увидеть в журнале «Дилетант» в июньском номере, и мы тоже там кое-что опубликуем. Но, конечно же, тоже далеко не все. Вот. Еще раз спасибо. Я благодарю тогда Елену Яхович. Спасибо вам за внимание. Программа была «Цена победы». И до встречи через неделю.
Спасибо всем.
Программа «Цена победы».